Глава 51. Удивительным образом срослась у Веры линия судьбы. 30 лет ее бухгалтерской каторги как в яму упали, и стала она не отставной бухгалтершей, а бывшей актрисой. Театральный кружок в подвале дома управления вернул ее ко времени Таировской студии, но ее личные артистические амбиции давно выдохлись, и она чувствовала себя счастливой, передавая соседским детям начатки театральной профессии. С тех пор, как в ее доме появилась Мария, ей стало ясно, ради какой тайной цели судьба послала ей в дом назойливого мармелада, заставившего ее взяться за дело, о котором она, казалось, давно забыла. Не войдя она в форму, занимаясь раз в неделю по четвергам со своими ученицами, не смогла бы она принять и воспитать свою вертлявую драгоценность, которую не иначе, как провидение, великодушно ей доверило. То, что в доме ее растет будущая великая знаменитость, она не сомневалась. За 2 года, пока Мария ходила в обычную районную школу, у Веры с Леной Стовбой сложились особые, независимые от Шурика отношения. Прежняя семейная конфигурация, простая и убийственно ясная, спаянные воедино мать и сын, преобразовалась в нечто сложное и подвижное. Когда они жили втроем, Вера, Шурик, Мария, разыгрывались поочередно разные комбинации. Иногда, когда они шли воскресным утром в музей или на выставку, и Шурик вел Веру под руку, а Мария то цеплялась за Шурика, то убегала вперед, то прилеплялась к Вере, Вера представляла себя матерью Марии, а Шурика — ее отцом. Шурик видел в Марии скорее младшую сестру, слегка навязанную ему Верусей. Сама же Мария не утруждала себя раздумьями. Веруся и Шурик были ее семьей. Когда приезжала Лена Стовба, она оказывалась для Марии самой главной на несколько дней. Вера делала тонкие подстройки семейного механизма. Например, она располагала Стовбу рядом с Шуриком в пару. Но это было правильно только отчасти, ибо тогда возникала какая-то лишняя валентность, ее собственная, незамкнутая. Был еще такой вариант, при котором Стовба рассматривалась как независимая внесемейная единица со своими отчаянными движениями, маниакальными намерениями и полным отрывом от реального существования. Но тогда провисала в воздухе другая, существеннейшая нить — Мария. Как и к кому она была присоединена? Однако именно благодаря маниакальной идее воссоединения с человеком, которого в сущности едва знала, Мария и была передана во временное пользование Веруси с Шуриком для блага обеих сторон. Лена шепталась с Верой Александровной. Теперь уже не Шурику, а именно ей рассказывала Лена о всех продвижениях навстречу Энрике. Рассказала об окончании нелепой истории, разыгравшейся в Польше. Встреча ее с Яном, братом Энрике, произошла в Варшаве. Оба они попали туда впервые, но у Яна было множество никогда не виданных им родственников, а у Лены ровным счетом никого. Всю первую неделю он был занят, пьянствовал с обретенной родней. Лена сидела в убогой гостинице, ждала его с утра до вечера, пока, наконец, он, чуть выкарабкавшись из запоя, не заехал за ней и не отвез в американское посольство. Жениться. Оба пребывали в полной уверенности, что им предстоит простая и быстрая формальность. Так бы оно и было, будь Стовба гражданкой Польши. Яну было предложено получить визу в Россию и заключить брак с гражданкой Советского Союза в соответствии с советскими законами. Это была опять отсрочка, проволочка, но в конце концов не отказ. Столба уехала, а Ян остался в Варшаве ждать советской визы. Он ждал ее 1,5 месяца. Энрике дважды высылал ему деньги, уже присматривал в Майами квартиру побольше. Ян в эти 6 недель времени не терял. Влюбился до беспамятства в прекрасную полячку и к моменту, когда пришла советская виза, был уже обвенчан в костеле и оформлен в американском посольстве в качестве мужа совсем другой женщины, а вовсе не ожидающей его приезда Лены Столбы. Энрике поссорился с братом на всю жизнь, но дело это не меняло. Вера слушала, замирая всей своей театральной душой. Все было необыкновенно, рискованно, восхитительно. Теперь уже роняла слезы Вера. Любовь, как долгоиграющая пластинка судьбы. И у нее так же было. Годы, потраченные на ожидания. Бедная девочка, бедный Мурзик. Вера проводила параллели между своей собственной неудачной женской биографией и Лениной, пыталась провести тонкую мысль о роковом отсутствии гибкости, о других возможностях, которые открыты перед молодой женщиной с ее внешностью и характером, о том, что, быть может, есть на свете другой мужчина, который мог бы заменить и так далее. У Столбы злело лицо и скучнели глаза. Она читала мысли Веры Альсанны и свое собственное романтическое несчастье она предпочитала всякому другому варианту. Точно так же, как некогда и сама Вера. Нет, никакого другого мужчины в ее жизни не было. Гипотетическому другому мужчине, на которого намекала Вера, она тоже время от времени говорила, что положение неопределенное, она стареет, ей хотелось бы видеть его женатым, и о девочке надо подумать. Послушный Шурик, дыбясь всей своей шкурой, отшучивался. «Веруся, я уже один раз пробовал, пришлось развестись». Вера спохватывалась. Далеко зашла. Но важным было на самом деле другое. Время от времени Столба заводила разговоры о том, что хочет забрать Марию в Ростов. Этого допустить было никак нельзя. И Вера экстренно принялась за устройство большой судьбы для Мурзика. Никто, конечно, и представить себе не мог, скольких трудов стоило бывшей скромной бухгалтерше из театрального вспомогательного персонала организовать солидный звонок в балетное училище к самой Головкиной. Наконец настал день, когда за поздним вечерним чаем, единственной трапезой в отсутствие Марии, Вера торжественно объявила Шурику. «Я тебе не говорила, считая преждевременным. В общем, Мурзика берут в хореографическое училище Большого театра». Вера держала паузу, ожидая Шурикова восторга, но он не прореагировал нужным образом. «Софье Николаевне Головкиной звонили. Ты понял?»
«Ну да», — кивнул Шурик.
«Нет, ты не понял», — почти рассердилась Вера. «Это лучшая в мире балетная школа. Туда отбирают одну девочку из 100. Я возила Мурзика 2 раза на предварительные просмотры, и она прошла их очень хорошо». «Веруся, ну чего же тут удивительного? Ты с ней столько занимаешься?» «Да, Шурик, я могу сказать, что я стала опытным педагогом за последние годы. Наверное, у меня было больше 100 учениц». Вера немного преувеличивала. К ней в кружок обычно ходили 8-10 учениц, и общее их количество за все годы никак не превышало 50. «Более способной ученицы у меня не было! Как она все схватывает! На лету, буквально на лету! Но что я вообще могу им дать? Основы ритмики, пластики, театральную азбуку. А в училище приходит совсем другой контингент. Как правило, это дети, которые уже ходили в балетные студии. Некоторые уже у станка работали, часто от балетных родителей. А у Мурзика врожденные дарования, прекрасная выворотность, прыжок, отличный музыкальный слух и, конечно же, поразительная внутренняя пластика. Это для меня несомненно. В общем, у нее нашли только один недостаток — рост. Высоковато для балерины. Впрочем, Лавровский, например, всегда любил высоких. Но, во-первых, неизвестно, когда она в росте остановится. Это может произойти и достаточно рано. А во-вторых, сами по себе нагрузки, которые получают там ученицы, они тоже тормозят рост. Это известно. Все балерины достаточно мелкие отчасти из-за того, что с самого раннего возраста они много работают и ограничивают себя в еде. — У Мурзика отличный аппетит, — заметил Шурик. Вера рассердилась. — У нее сильный характер, точно как у Лены. Если она что-нибудь от нее унаследовала, так это целеустремленность. В общем, так. Ее приняли. Ее надо будет возить туда в этом году каждый день, а в будущем посмотрим. Там есть общежитие для иногородних. Ну, не знаю, мне не хотелось бы отдавать ребенка в интернат. Училище на Фрунзенской, конечно, это не близко, но с другой стороны и не так далеко. Мы добирались туда от дома около часа. В конце концов... В голосе Веры прозвучала едва уловимая тень угрозы. «Я и сама могу ее возить!» У Шурика рабочий день давно уже переместился к вечеру. Обычно он просыпался довольно поздно, исполнял хозяйственные дела, прачечная, магазин, рынок. За работу принимался во второй половине дня и сидел часов до 5 утра. Возить Марию в школу придется, конечно же, ему. Это должно сильно поменять жизнь. — А Стовба? Ты ей уже сообщила? Лицо Веры омрачилось. — Шурик, ну как ты думаешь? Она же не враг своему ребенку. Это же как выиграть миллион! «Нет, я только хотела сказать, что вдруг она уедет. И на что тогда эта школа? Коту под хвост?» «Мурзик может стать настоящей звездой, как Уланова, как Плесецкая, как Алисия Алонсо. Поверь моему слову!» Шурик вздохнул и поверил. А что ему оставалось делать? В конце августа приехала Стовба, и счастливая Мария в первую же минуту рассказала матери, что ее приняли в хореографическое училище Большого театра. Вера собиралась Стовбу предварительно подготовить к этому сообщению, но Стовба нисколько не возражала, а даже обрадовалась. Взяли Марию сразу в первый класс, без подготовительного, и сразу же поставили к станку. Первые недели она была в полном шоке, молчала, ни слова не говорила ни Шурику, ни Вирусе. От балетной учебы она ожидала совсем другого. Мария за минувший год посмотрела с Верой весь звездный балетный репертуар, и «Лебединое», и «Красный маг», и «Золушку», и примерила на себя сольные партии. «Да-да, это ей подходило. Она совсем уж была готова танцевать в белой пачке на сцене Большого театра». но ее поставили лицом к стене, обе руки на станок и на полтора часа без перерыва на скучный счет она все тянула ножки, пяточки, укрепляла позвоночник. Только это и ничего другого. Никакого вольного кружения под музыку, никакой телесной импровизации, которую предлагала Вера. Лишь через полгода разрешили повернуться боком. Справа, слева, и опять все то же самое. Тянем ножки, пяточки, плечи вниз, подбородок вверх, прямая линия, прямая линия. Классы вела преподавательница из бывших балерин, но осевшая, полная, похожая лицом на старую бульдожку. Еще была воспитательница, которая называлась инструктор. Она водила девочек на уроки, всем руководила. Звали ее Вера Альсанна, что Марии очень не нравилось, даже оскорбляла. Какая еще Вера Альсанна? Есть у нее уже своя любимая Веруся. А это была молодая, но лицо в морщинах. Ходила как балерина по первой позиции, носочками в разные стороны, и голову держала по-балетному, запрокинув затылок. Но танцевать-то не танцевала? Девочки говорили, что она ушла из балета после травмы, потому и злая. Все знали, что большего несчастья, чем потерять балет, нет на свете. Эта фальшивая Вера Альсанна всюду их водила, даже и в столовую. Торопила одеваться, раздеваться, и голос у нее был высокий, визгливый. Всех девочек она не любила. Марии же казалось, что ее особенно. И замечаний казалось Марии, она получает больше других, что вертится, когда надо стоять смирно, что ест она слишком быстро, что не сделала положенный книксон, последнее от императорских времен сохранившееся правило приветствовать преподавателей пружинным легким движением с приседанием. Уставала Мария ужасно, и было скучно, но молчала. Вере ни слова, и Шурику ни слова. Они выходили из дома в половине восьмого, и всю дорогу она медленно просыпалась. Только около самой школы она подпрыгивала, обхватывала Шуриковы плечи, целовала его в небритую щеку и убегала. Шурик тащился домой. Досыпать. В школе у Марии подружки не заводились. Девочки уже проучились год в подготовительном классе. Сдружились. Она была новенькой, всех выше, и ножку выше всех поднимала, и поставили очень скоро Марию к среднему станку, куда всегда самых лучших. Она еще не знала, что лучших не любят. К тому же большинство девочек были старше. Многие жили в училище, в интернате, у них уже завелись компании, куда Марию не принимали. В конце первого года разрешили встать на пальцы. И опять «Батман, тондю, плие». И опять «Лучше всех». Но себе Мария не нравилась. Класс был малорослый. Все девочки как будто специально подобранные были светловолосыми, белокожими. И она страдала, что на других не похожа. А в особенности страдала от размера своей обуви — 37-го. Однажды в раздевалке они долго потешались над ее огромными балетными туфлями и даже немного поиграли ими в футбол. На завтра она отказалась идти в школу. «Я не хочу больше заниматься балетом. Я буду ходить в обычную школу, без балета». Вера оставила ее дома. Позавтракали вдвоем, отпустив Шурика досыпать. Завтрак накрыли в бабушкиной комнате, а не на кухне, как обычно. Чашки Вера достала красивые и самую золотую поставила перед Марией. До того дня, за неделю, Вера с Шуриком были на собрании. Шурик был взят не просто как сопровождающее лицо, но и в качестве родителя. Вера Александровна испытала смутно приятные чувства, как будто Мария их с Шуриком дочка, и она все 2 часа забавлялась этой мыслью. Преподавательница балетного класса Марию очень хвалила. Учителя по общеобразовательным дисциплинам тоже были ею довольны. Только инструкторша-тезка отзывалась о Марии с неприязнью. Замкнута, резка, с одноклассницами плохой контакт. «Завидуют! Завидуют!» — сразу же поставила диагноз Вера. Актерский мир она знала и не стала допытываться у девочки, что же такое произошло в школе, отчего она не хочет больше туда ходить. И за особенным завтраком в бабушкиной комнате Вера сказала важные, но не вполне правдивые слова. «Мурзик, мой дорогой, когда я была девочкой, чуть постарше тебя, я училась в театральной студии, и хотя мне очень нравились занятия, я оттуда ушла, потому что ко мне плохо относились. Теперь я знаю, что девочки мне завидовали. Это очень плохое качество. Но так бывает очень часто. Если ты хочешь стать балериной, это надо перетерпеть. Пройдет немного времени, и ты поймешь, что из-за этого нельзя огорчаться, потому что большинство девочек, которые к тебе плохо относятся, никогда балеринами не станут. Их отчислят до окончания училища. А тебя не отчислят, потому что ты очень талантливая. Ты будешь танцевать сольные партии, а они в лучшем случае танцевать в кардебалете. Поэтому ты отдохни несколько дней. Хочешь, пойдем с тобой на каток, в музей, куда захочешь. А потом снова пойдем на занятия, потому что нельзя сдаваться из-за такой ерунды. Ты меня поняла? Тут Мария, как маленькая, влезла к Верусе на руки и заплакала, и проплакалась, и рассказала про то, как играли в футбол ее розовыми туфлями, и теперь они страшно грязные, и что размер у нее 37-й, а у девочек 33-й. 3 дня они развлекались. Ходили в уголок Дурова, смотрели на говорящего ворона, потом на репетицию в театр, где раньше Вера Александровна работала. Тоже было замечательно. И купили в магазине ВТО новые балетки, и еще Вера Александровна подарила ей повязку на волосы, заграничную, из эластичной ткани такого яростного розово-красного цвета, какого в природе не бывает. Потом Шурик снова повел Марию в школу. Она была собрана, готова к отпору, и подбородок гордо смотрел вверх не только у балетного станка. Она готовилась к нападению. Жгучая красная повязка, лицо, посреди зимы имеющее оттенок свежего южного загара, подчеркивали вызов. Спустя несколько дней в девчачьей раздевалке произошла драка. Инструкторша вбежала, когда в середине раздевалки между шкафчиками бился комок из тонких рук и ног, и над всем этим стоял оглушительный визг. Инструкторша взвизгнула еще оглушительней. Комок распался. Последней на ноги встала Мария, серо-коричневая, в разорванном купальнике. Кроме ее купальника пострадал еще один нос и 1 рука. Нос был разбит, а рука укушена, как засвидетельствовали Марией. Девочки единогласно и почти хором сообщили, что Мария набросилась на них, как бешеная, а они даже знать не знают, по какой такой причине. Про то, что девочки отняли у нее новые туфли и стали гонять их по раздевалке, Мария не сказала. Вера Альсанну вызвала в школу инструкторша и начала ее ругать, как будто это она подралась с девочками в раздевалке. Вера терпеливо выслушала, а потом со своей стороны сказала, что девочку травят одноклассницы, и она усматривает в этом проявление расизма, несвойственного советскому человеку. «Я бы сказала, что здесь какая-то педагогическая недоработка», кротко закончила Вера Александровна бабушка. Вера Александровна инспекторша вдруг испугалась. Ей в голову не пришла такая острая трактовка конфликта. «Только расизма мне не хватало», испугалась инструкторша Вера Александровна и миролюбиво, но подловато улыбнулась. «Что вы? Вы просто не знаете нашего контингента? У нас дочка самого Сукарна училась, и дочь гвинейского посла, и из Алжира одна девочка, миллионера дочь. Так что вы за расизм не беспокойтесь, никакого расизма. Но с девочками я поговорю». И сама задумалась. «Действительно, в бумагах ничего такого нет. А вдруг внучка какого-нибудь Лумумбы или Мабуты?» У инструкторши отношения с начальством были сложные. Зато к ней хорошо относилась сама Головкина. И потому педагогический коллектив был расколот на две партии – болеющих «за» и болеющих «против». Поскольку в педагогическом коллективе вероинструктор была не единственной неудачницей, а было еще несколько десятков несостоявшихся балерин с кривыми биографиями, неверными мужьями и еще более неверными любовниками, обстановка была весьма нервной, и только страх перед великой начальницей и престиж места сдерживали воспаленные страсти. Здесь никому ничего не прощали. Дальше все пошло именно так, как того хотела Вируся. Вверх по начальству не донесли. Решили все по-домашнему. Марию пожурили, но и девочек пожурили тоже. Шурик был, естественно, вовлечен во все перипетии балетной жизни, которая постепенно заняла центральное место в доме. Теперь, когда Стовба приезжала из Ростова, Шурик уступал Лене свою комнату, переселялся в бабушкину. Марии ставили раскладушку у Веры, но раскладушка обыкновенно пустовала. Мария укладывалась матери под бок и наслаждалась ее близостью. Вечерами Стовба ходила с Марией на балетные спектакли, и Лена осваивала роль матери-балерины. Когда смотрели «Дон Кихота», Мария сидела, сцепив руки, как замороженная, а после окончания спектакля сказала матери: «Вот увидишь, моя Китри будет лучше». Роль Китри была ее самая большая мечта. Стовба смирилась. Девочка в руках Веры действительно становилась балериной. Временами Лена приходила в отчаяние. Планы Энрике рушились один за другим. Он уже получил американское гражданство и просил Лену встретиться в какой-нибудь социалистической стране, куда можно выехать из России по туристической путевке. Но Лена боялась, что если это обнаружится, то тогда уж никогда ей из России не выехать. Энрике хотел приехать в Россию сам, но этого приезда Лена боялась больше всего. Она была уверена, что его посадят. У него была паршивая предыстория. Теперь он был еще и американец. Изредка сложными путями они обменивались письмами и фотографиями. Энрике разглядывал фотографии дочки, восхищался сходством с его покойной матерью. Сам Энрике заматерел и растолстел. Лена похудела и лицом лишь отдаленно напоминала ту белокурую матрешку, в которую до безумия влюбился Энрике 10 лет тому назад. Но было в их характерах нечто общее, что, видимо, когда-то их и соединило. Если б не фотографии, они бы не узнали друг друга, встретившись на улице. Но препятствия разжигали страсть до безумия. Приехав в очередной раз, Лена рассказала Шурику о новой возможности отъезда. На этот раз совсем уж головоломный, к тому же рассчитанный еще на несколько лет ожидания и гнусный обман. Именно о гнусном обмане Лена Шурику и поведала как-то ночью на кухне, когда Мария и Вера крепко спали. В Ростове-на-Дону, в сельскохозяйственном институте на 3-м курсе, учился виноградарству некий прокоммунистический испанец, которого занесло к донским казакам каким-то дурным ветром. Он был из детей тех испанских детей, которых взрастила советская власть, и, как обычно это происходит с дважды перемещенными людьми, он был сбит со всякого толку. Этот самый Альварес уже в 12-летнем возрасте вернулся в Испанию из Москвы и теперь снова приехал на бывшую родину получать образование, которое в Испании дается каждому крестьянскому парню, причем без отрыва от виноградника. Ему было 25, то есть он был несколько моложе Лены, с собой он был сильно неказист, в Лену влюблен до поноса. Шутки никакой в этом не было, потому что всякий раз, когда они встречались в доме у Лениной приятельницы, его действительно одолевала желудочная слабость. «Ну вот», — докуривая пачку, меланхолично объясняла Лена, — «мигну глазом и выйду за него замуж. Через 2 года он закончит институт, ну, через 2,5 поеду с ним в Испанию, а оттуда уж раз и куда угодно. Энрике приедет и все уладит». «А он тебя не убьет? Или один испанец другого?» — трезво поинтересовался Шурик. «Да нет, конечно. Мы с Энрике не романтики, мы маньяки. Нам просто надо увидеть друг друга. Поженимся, а может, через 3 дня разведемся. Я теперь уже ничего не понимаю». Лицо ее злело, глаза темнели. «Ну, а как же этот Альварес?» — не удержался Шурик, увлеченный сюжетом. «Да вот о чем я тебе и говорю, что на него мне наплевать с высокой горы. Я и сама понимаю, что нехорошо. Вроде обман. Ну и не совсем. Я спать с ним буду. Он ведь этого очень хочет. Я ж тебе говорю, он в меня влюблен до поноса. А мне, Шурик, если не с Энрике, то совершенно все равно с кем. Хочешь, с тобой?»
«Да поздно уже. Мне вставать скоро, Мурзика в школу вести», — честно ответил Шурик. И тогда Лена рассердилась. «Подумаешь, дело большое. Я и сама могу ее в школу отвезти».
Шурик подумал, что судьба у него такая. В его комнате спала Мария. Бабушкина, где ему было постелено, была смежная с комнатой Веруси. Лена сбросила окурки в помойное ведро, открыла форточку, вытерла чистый стол и пошла в ванную. Оглянулась. И Шурик понял, что его приглашают. Лена давно не делала вид, как раньше, что перепутала. Открыла кран, и пока вода наполняла ванну, страшно, бесстыдно разделась. Медленными, длинными движениями и улыбаясь совершенно не своей улыбкой. В остальном все было здорово, но совершенно обыкновенно. Вода, к слову сказать, была лишней, потому что когда ложились, то она переливалась через край, а когда стояли, то все равно хотелось лечь. И в школу Марию отвел, как обычно, Шурик, потому что Лена спала крепким сном, и он пожалел ее будить. И теперь, если новый план СТОВ бы исполнится, еще полных 3 года, не считая, конечно, зимних, весенних и летних каникул, Шурику предстояло водить Марию в школу и, разумеется, забирать. Впрочем, иногда забирала сама Вера. Нагрузка у Марии с каждым годом возрастала. Были репетиции, концерты, ежегодные экзамены, к которым готовились с напряжением всех семейных сил. Ее африканский темперамент в сочетании с жестокой дрессурой тела выработали в ней могучий характер. Вера Александровна знала, что даже если не получится из нее балерины, она не потеряется среди тысяч сверстниц и добьется в жизни всего, чего захочет. В училище Мария подавала большие надежды, ее знала сама Головкина и кивала снисходительно, когда в коридоре девочка замирала перед ней в Книксоне. Утренний Книксон делала Мария перед Верой, прежде чем поцеловать ее в щеку. И каждый раз Вера размякала. «Нет, не права была мама. Мальчики одно, а девочки совсем другое». Она как будто оправдывалась перед покойной матерью за то, что родного Шурика в его детстве меньше любила, чем чужую